В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 28 августа. С вами в следующий час будут Егор Устинов и Александр Лащенко. А поговорим вот о чем. Люди жалуются на вонь, пожар на Азоте. Каратели против комбайнеров. Порция фейков в турецкой газете. Наши люди. На что готовы украинцы ради возвращения оккупированных городов? Ну и тема для разговора в прямом эфире в нашей студии. Где-то минут через 12-13. Вот поводом стали свежие данные социологов. Только 15% опрошенных украинцев назвали приемлемым отсоединение Донецкой и Луганской областей от Украины, а 82% респондентов против. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного Кальмиусской группой. Более 90% респондентов считает недопустимым присоединение региона к России. Такой сценарий допускает 7% опрошенных украинцев. Дальнейшее существование группировок так называемых ЛНР и ДНР недопустимо для 84 опрошенных, допустимо для 12% респондентов. Также среди украинцев популярно мнение, что проведение местных выборов может помочь в мирных переговорах по урегулированию на Донбассе, но 80% опрошенных высказали за то, чтобы проводить выборы после возврата этих территорий под украинский контроль. Все территории Донбасса и, конечно же, границы Украины с Россией. Вот у нас в гостях будет представитель Кальмиусской группы, волонтер Донбасс-СОС Александр Дмитриев. И расспросим его, собственно, о чем свидетельствуют такие результаты исследования и как оно проводилось, почему именно сейчас взялись за него и так далее, и так далее. Множество вопросов, как у меня, друзья, так и у вас, надеюсь, если вы наберете нам. Соединитесь с нами по номеру 0800-304, Viber, Messenger 066-901-24, Skype Донбасс Реалии, кириллицей.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Пропавшими без вести в результате боев под Иловайском в 2014 году на сегодня остаются 84 военнослужащих, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. По данным начальника управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексея Ноздрачева, в это количество пропавших без вести входят тела и их фрагменты, которые пока не могут быть идентифицированы. По информации Генштаба, в Иловайске в августе 2014 года погибли 366 украинских бойцов, среди них 150 военнослужащих ВСУ. Двое украинских военных были ранены на Донбассе 27 августа, сообщает штаб Украинской военной операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 26 раз открывали огонь. Украинские военные указывают на обстрелы своих позиций в районах населенных пунктов станицы Луганская, Крымская, Золотое, Луганская, Авдеевка, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Лебединская, Водяное и Широкино. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстрелах до Кучаевска, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Контрольный пункт въезда-выезда Майорск возобновил работу. По данным Госпогранслужбы Украины, в настоящее время все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме. Напомню, пункт пропуска не работал с 23 августа. По данным штаба военной операции Объединенных сил, тогда поддерживаемые Россией боевики обстреляли КПВВ из снайперских винтовок. Пострадавших в результате обстрела не было. Работы по восстановлению моста через реку Бык начались на автодороге Доброполье-Лиман, сообщает служба автодорог Донецкой области. Проектом предусматривается расширение проезжей части, а также устройство тротуаров, которых не имел предыдущий аварийный мост. Источником финансирования выступают Государственный дорожный фонд и областной бюджет. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 29 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 29 до 31 градуса тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты тоже присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-2434, Донбасс Реалии, кириллицы в скайпе, также аккаунт к вашим услугам. Будем говорить с нашим гостем, представителем Кальмиусской группы волонтеров Донбасса с Александром Дмитрием о результатах свежего социологического исследования, по которому только 15% опрошенных украинцев назвали приемлемым отсоединение Донецкой и Луганской областей от Украины, и только 7% допускают присоединение этого региона к России. Готовьте свои вопросы, друзья, пока к иным темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Уже третьи сутки жители Северодонецка, Лисичанска и ближайших населенных пунктов жалуются на едкий дым в воздухе. Причина – затянувшийся пожар на полигоне отходов северодонецкого комбината «Азот». ЧП произошло в результате возгорания шламонакопления на предприятии. Ну, по крайней мере, вот так вот утверждают государственные службы по чрезвычайным ситуациям. О текущей ситуации мы расспросим сейчас регионального консультанта общественной организации СВАИ Владимира Сиротина. Он с нами на прямой связи по телефону. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Ну что же, удалось потушить возгорание?
Как показало, возгорание произошло в Северодонецке на очистных сооружениях завода «Амиад». Пожар утилизировать не удалось в кратчайшие сроки, так как служба пожарной машины не могла заехать, она проваливалась, там почва очень такая просевшая идет. Место возгорания они как бы контролировали, держали, чтобы огонь не распространялся. Но в связи с этим все равно тоже как бы потушить его сразу не удалось. Но это как бы одна из версий. Вторая версия более такая, которая приемлемая по поводу запаха едкого, по химическому запаху, содержания дыма. Завод пиролизной переработки, Луганская переработка, который находится на территории Лисичанского завода РТИ. И второй момент по заводу «Азоту», как бы была у них ситуация ЧПшная, возможно, остался выброс. И вот этот весь поджог как бы был целенаправленно сделан для отвода глав. Вот. Как бы есть такие моменты.
Угу. А насколько ощутимы, Владимир, последствия вот этого чрезвычайного происшествия в Северодонецке, Лисичанске?
Ну, на данный момент, это уже у нас идет третьи сутки после возгорания, и больницы уже начинают наполняться людьми, в связи с чем в основном идет астматики, у детей начал вылазить ацетон, болезнь. Ну, как бы обращения идут, но я так думаю, это будет и дальше продолжаться, потому что вспышка пошла буквально вот вчера-сегодня, обращение людей по больницам.
Насчет простых людей, как они реагируют на все вот это, что происходит? Пожар, последствия?
Вчера был митинг, люди собрались возле завода РТИ. Это граждане, которые проживают непосредственно на микрорайоне РТИ. Пришли, заблокировали работу пиролизного цеха. Цех этот работал, не имея никаких документов основательных, не имея разрешений даже с горсовета Лисичанского на продление аренды земли. Вот. Они работали нелегально. Вот. Вчера была остановлена их работа, был обесточен их цех от электроэнергии, опечатаны щитовые. Ну, на данный момент сейчас завод этот пиролизный стоит, приостановленный. Сегодня ночь прошла более-менее нормально. Как бы не было уже таких больших большого запаха и едкого дыма.
Ясно, ясно. Владимир, спасибо большое за свежую информацию. Благодарю регионального консультанта общественной организации СВИ Владимира Сиротина, который рассказал о последствиях пожара на полигоне отходов Северодонецкого комбината «Азотто».
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Что делать с информационными манипуляциями про войну на Донбассе в западных медиа? Неправдивая или неполная информация о конфликте на востоке Украины регулярно появляется в СМИ, причем не только российских, но и западных. В Украине работают отдельные проекты по опровержениям фейков, но среди экспертов есть и другая точка зрения. Не надо бороться с информационным мусором. В Министерстве информационной политики тоже говорят, нужно не опровергать каждое заявление боевиков, а доносить собственную информацию.
26 августа турецкая журналистка Джейда Карен опубликовала репортаж о жизни неподконтрольного Украине Донецка. Она пообщалась с пророссийскими боевиками на передовых позициях, встретилась с одним из их командиров Эдуардом Басуриным. Собеседники озвучивают давно знакомые украинцам идеи про братскую Россию и про бандеровцев на Майдане. Всплывает в разговоре и ложное количество погибших в Доме профсоюзов в Одессе. Якобы 2 мая 2014 года националисты убили больше сотни людей. На самом деле, как установили одесские активисты, после нескольких лет расследования причиной пожара стало использование коктейлей Молотова с обеих сторон конфликта, а число погибших, опять же, с обеих сторон составляет 48 человек. При этом сама журналистка пишет в статье: «На Донбассе Россия везде» и уверяет, что если бы не Майдан и не война на востоке Украины, Россия не смогла бы так легко вмешаться в войну в Сирии. Это далеко не первая статья этого автора об Украине. Колумнист спонсируемого Россией сайта «Спутник News» называла некоторых украинских добровольцев ИГИЛом, а виновниками убийств на Майдане якобы грузинских снайперов, связанных с Саакашвили. Каждый отдельный материал, в котором содержатся подобные манипуляции, в западном информационном поле несет только эмоциональный заряд, говорит радио «Донбасс Реалии» заместитель министра по вопросам информационной политики Дмитрий Золотухин. При этом в общем информационном контексте некоторые темы информационных манипуляций повторяются. Например, тема грузинских снайперов на Майдане. Реагировать на каждый материал от пророссийских пропагандистов заместитель министра не считает необходимым.
Я считаю, что вопросы информационной безопасности и стратегических коммуникации, которые возложены на государство, должны идти от проактивных стратегий, то есть мы должны рассказывать, что на самом деле происходит у нас. Если мы будем реагировать на каждое слово, сказанное Басуриным, мы больше ничем, к сожалению, заниматься не сможем.
Опровергать неверную информацию об Украине в зарубежных СМИ считает необходимым один из основателей и главный редактор проекта «Stop Fake» Евгений Федченко. Часть западных журналистов распространяет неправильную информацию, поскольку плохо знакомы с контекстом, часть манипулирует сознательно, рассказывает он. Но результат один. Отдельные фейки складываются в неправдивый контекст, который всегда находит свою аудиторию.
Тому, с нашей точки зрения, важливо такие речи постоянно спростовывать. Оце, власне, чим ми і займаємося в StopFake. Ми руйнуємо ці неправдиві наративи, пояснюючи, чому це є неправда. Звичайно, ми, знову ж таки, не можемо досягнути кожної аудиторії, кожною мовою, але важливо намагатися це робити.
Сьогодні StopFake виходить на 13 язиках, і якщо читателі будуть шукати інформацію по той или іной українській темі, то зможуть знайти не тільки маніпулятивні заявлення, но й опровержения, підчеркує Федченко. Інформаційні фейки – це своєобразний спам, утверждает медіаексперт Сергій Рачинський. Лучшая борьба з ними – це ігнорування і фільтри, а не опровержения. Вони тільки заставляють слідувати логіки тих, хто ці фейки запускає, і це заведомо пасивна позиція, вважає він. Чим більше СМІ реагує на подобные вещи, тем больше фейковых сайтов будет появляться.
Вы сидите, отслеживаете всякий информационный мусор, а потом начинаете на него давать какие-то ответы. Причем, понимаете, пока вы подготовите ответ, этот фейк, который вы опровергаете, он уже устарел. На его место пришел совершенно новый фейк. То есть вы все время заведомо в проигрышной позиции. Вы все время догоняете.
По мнению Рачинского, для настоящих СМИ важно исследовать проблему с момента ее возникновения, а не опровергать те или иные пропагандистские посылы. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, наша тема дня. Будем говорить вот о чем. Только 15% опрошенных украинцев назвали приемлемым осоединение Донецкой и Луганской областей от Украины, а 82% респондентов против. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного Кальмиусской группой. Прошу прощения, у нас в гостях представитель этой группы, волонтер Донбассос Александр Дмитриев. Приветствую вас, Александр. И сразу же вот основной вопрос. Почему сейчас это вот опрос? Или он далеко не первый уже? На такие именно темы.
Да, здравствуйте.
Будущее Донбасса.
Спасибо большое. Это очень-очень нужный вопрос. Это не первый опрос. Это второй опрос в рамках второй волны исследований, которое проводит Кальмиусская группа. Но это не первый замер именно нами. Очень интересно проследить динамику отношения украинских граждан к этому вопросу. И мы рады, что на четвертый год войны, ну, к сожалению, это такая не сильно большая радость, но мы рады, что динамика позитивная.
На пятый уже.
Что-то динамика позитивная, и социального барьера между украинцами не образовалось. То есть идея, которой манипулировали политики еще 2-3 года назад, о том, что, может, нам надо отпустить свободное плавание оккупированной территории, не состоялась как таковая.
По всей Украине проведен опрос. Когда вот подробности?
Да, опрос проведен по всей Украине, в 5 макрорегионах Украины, с особым бустером по Донбассу. Беспосредственно, непосредственно опрос проводила компания GFK. Именно поэтому мы можем быть убеждены в том, что по полувозрастному распределению, по проживанию в городах...
Репрезентативное исследование.
Это, кстати говоря, первое общенациональное исследование, общенациональный срез по таким очень важным вопросам. Именно результаты этого исследования уже могут быть материалом для разработки конкретных механизмов реинтеграции, деоккупации.
Александр, ну, в начале нашей программы я анонсировал наш разговор, цифры приводил. Ну, можете сами привести, на ваш взгляд, какие самые-самые важные, хотя, наверное, ключевое то, что 82% респондентов против того, чтобы это вот Донецкий, ну, тут имеется в виду весь Донбасс, не только ОРДЛО, так называемое, хотя не так называемое, это официальное название, так называемое ЛДНР, а весь Донбасс все-таки, чтобы он был составляющей Украины, никаких вопросов не должно возникать. 82% респондентов, так я понимаю.
Да, 82% респондентов еще по всей Украине считают, что, ну, по аналогии такая же цифра, считают, что необходимо предоставлять льготы детям, гражданам Украины из оккупации, которые нуждаются в получении украинского высшего образования. Мне тоже кажется, эта цифра довольно-таки символична и значима. Как эксперт Донбасс-ОС хочу сказать, что меня очень радует цифра 85% общенациональной поддержки возобновлению выплат социальных гражданам Украины в оккупации. Ну и, безусловно, не может не радовать, что по всей Украине менее 1%, как на Донбассе, так и по всей стране, доверяют российским средствам массовой информации как источнику информации, собственно.
Только процент.
Менее 1%. Это довольно-таки оптимистический показатель, но, тем не менее, лишь треть всех опрошенных считают украинские СМИ доверенным источником информации. В целом, еще более репрезентативным является то, что 51% поддерживают возобновление гуманитарных отношений, социальных выплат и торговли не на уровне промышленных масштабов, а обычной торговли обычными товарами потребления народного, так называемое, с оккупированными территориями. Это говорит о том, что вот те барьеры, которые искусственно хотели создать определенные политики, манипулируя, да, экономическая блокада и так далее, не мешают существованию человеческого измерения отношений, не мешают пониманию, что там живут наши граждане, которые тоже нуждаются в поддержании, в том числе экономических связей со свободной территорией.
Вы не поддерживаете блокаду со стороны украинских, как они себя считают, патриотов?
Это довольно сложный вопрос.
Хотя если... не только, там действительно настоящие бойцы, кто принимал участие в боевых действиях и защищал Украину, не только политики, которые пиарятся на этом, там и настоящие.
Да, безусловно. Я противник манипулирования блокады. Безусловно, вести торговые отношения, экономические отношения в промышленных масштабах, не получая налоговых, таможенных отчислений от предприятий, которые реализуют эту деятельность.
Таких примеров почти не было в истории военно.
Это вне закона. А вот обычный товарооборот каких-то очень важных продуктов и товаров, например, лекарственных средств. Это, безусловно, очень важно. На сегодняшний день, например, если вы знали, нет каких-то каналов снабжения препаратами, которые используются в каскадах лечения ВИЧ-инфекции. И мы, например, не знаем абсолютно статистику, ну, можем предполагать на основе каких-то алгоритмических выкладок статистику распространения ВИЛ-инфекции там.
А имеете в виду подконтрольную территорию Украины, небо или весь Донбасс?
Я имею в виду только оккупированную территорию украинского Донбасса, Донецкую и Луганскую областей.
Так, вот это самое ОРДЛО, да.
Лекарства, препараты хозяйственного назначения. Я думаю, не должно существовать барьеров, которые бы позволяли поддерживать свое благосостояние граждан в оккупации. Ну, это моя личная позиция, она может расходиться с позицией Кальмарской группы и моих коллег, но, тем не менее, рациональное зерно в этом есть. Это позволит нам сохранять экономические связи. А экономические связи, как и культурные, это, если не, это самые сильные, если не единственные способы не отпустить наших граждан и не дать им почувствовать себя брошенными.
Но не Кальмиевская группа проводила, опять же, опрос. Вы назвали компанию. Какая, еще раз назовите?
Компания GFK отвечала
за... Да, вот что это за компания? Немножко расскажите. Компания, конечно, GFK... же, потом расскажите, что за группа Кальмиевская. Не все знают.
Окей. Компания GFK отвечала за собирание и обработку информации согласно правильным научным социологическим выкладкам. Структуру опросника, методологию опроса разрабатывала Кальмиевская группа, и вся деятельность Кальмиевской группы как украинского объединения экспертов из разных организаций абсолютно добровольная и проводится при поддержке USAID, агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию. Кальмиевская группа – это такой формат, который мы очень давно хотели опробовать. Мы представляем абсолютно разные организации, но все мы объединены тем, что мы родом из Донбасса и занимаемся река вопросами Кальмиус, Донбасса.
Река Кальмиус.
И да, знаю, название, конечно, реки очень, да, символично, потому что Кальмиус объединяет Мариуполь и Донецк. Грубо говоря, это вот тот природный объект, для которого не существует каких-то линий разграничений и так далее.
И еще хотелось бы, Александр, остановиться. Вот динамика. Не первый опрос с такими темами. Насколько менялось, не менялось отношение по всей Украине к будущему Донбассу?
Многие вопросы, безусловно, тестировались впервые, но некоторые довольно долго. И снова возвращаясь к этим 85% поддержки социальным выплатам и 85% возобновлению право, предоставлению вынужденным переселенцам право голоса на местных выборах, очень символично, потому что еще совсем недавно гораздо меньшее количество респондентов в вопросах наших коллег выражались в поддержку предоставления права голоса переселенцам. Это говорит о том, что еще несколько лет назад люди думали, что все это временно, что переселенцы сегодня есть в принимающих громадах, завтра они вернутся назад, но, к сожалению, ситуация немного изменилась, и многие уже довольно плотно адаптировались в своих новых громадах, в новых городах. И здесь, несмотря на решение Верховного суда, все-таки и у экспертного пула есть консолидированная позиция, которая теперь подтверждена социологическими выкладками о том, что необходимо все-таки предоставить право переселенцам голосовать на местных выборах, потому что это одно из базовых политических прав. Активное избирательное право голосовать за конкретных субъектов, за конкретное видение,
определяет
за конкретную программу, да, развития своей
регионе,
громады.
В регионе, где живет человек определенно. А, смотрите, давайте уточним, не все еще до сих пор это, ну, знают даже, понимают, когда будет президентский и парламентский выбор. Ключевые события следующие, 2019 года для всей Украины. Тот, кто вынужденно должен пока до освобождения жить не в Донецке том же, не в Луганске, они имеют право проголосовать за президента Украины?
Да, на парламентских...
Здесь нет проблем или есть?
На парламентских и президентских...
Нет проблем, да?
Таких проблем нет.
Это именно местные выборы, вот да. Это остается ситуация. Еще важный, конечно, вопрос, вот эта вот динамика такого отношения на западе Украины, в центре, меняется или приблизительно одинаково в отношении будущего Донбасса?
Здесь я могу развенчать... какие-то стереотипы. Динамика, безусловно, есть. При удалении от линии разграничения, при удалении от оккупированных территорий, конечно, показатели варьируются, однако резкого различия в показателях нет. В целом, по всей стране мы имеем консолидированную позицию в каждом из макрорегионов.
Угу. То есть такого различия нет, чтобы в одном регионе там за 80%,
нет,
а в другом
около 40%? Нет, есть определенные, например, различия по Донбассу. Мы понимаем, почему эти различия существуют, потому что люди общаются очень плотно с гражданами Украины в оккупации. Идет коммуникация гораздо более динамично, и, возможно, в проникновение, погружение в проблемы людей, которые остались там, гораздо больше. Ну, например, сложно сказать конкретную цифру, но, например, отношение общенациональное к вопросу, кто должен формировать муниципальную полицию, отличается по всей стране. Разумеется, процент на Донбассе гораздо больший сторонников того, что муниципальную полицию должны формировать именно местные органы
власти. Не Киев.
Однако это не критический разрыв.
Вот этот процент, как вы установили, что довольно интересно, как мне кажется, один единственный процент, доверяясь этим Киселевым, там вот эта вот эта вся компания ГУП, Соловьевым и так далее, А на Донбассе, близко к линии разграничения, фактической линии фронта, тоже разве только 1%?
Ну, судя по тем данным, которые мы получили, менее 1%. Разумеется, спорадически какие-то срезы в прифронтовой территории могут отличаться. Нам была интересна комплексная картинка. Но и мы знаем, что по одному пикселю сложно определить, что показывает один большой монитор. Поэтому, разумеется, где-то картина эпизодически может показывать огромное доверие к российским СМИ. И, возможно, вокруг этого строятся манипуляции, которые нас заставили поверить в огромном авторитете для жителей прифронтовой территории российских медиа.
То есть нет такого обязательно, чем ближе к фронту, тем, возможно, большая симпатия к тем же боевикам, поддерживаемым россиянами, или наоборот, нет такой тенденции четкой на Донбассе.
Я хочу сказать, мы не замеряли уровень симпатии к боевикам, потому что, собственно говоря, это довольно
контроверсионно. Прошу прощения, Александр, смотрите, если человек отвечает, что он за присоединение к России, или, не знаю, там, чтобы не существовать. Если дело не в персоналях этих Захарченков, этих всех этих пасечников, захотят, Москва их поменяет. Как... Дело же не в этом, а вот в отношении будущего именно с Украиной. Вот это важный вопрос, ключевой.
Разумеется, сторонников тесных и дружеских отношений с Российской Федерацией больше в макрорегионе Восток и больше на Донбассе. Но, тем не менее, динамика показывает, что их гораздо меньше, чем еще 4, чем еще 5 лет назад, потому что многие жители этого макрорегиона, этих восточных областей, переоценили свое отношение к нашему соседу, исходя из всего того, что произошло в нашей стране, исходя из той войны, которая ведет против нас, Российской Федерации.
Но опять же, человек может быть за дружественные отношения с Россией, но при этом оставаться патриотом Украины, в своем понимании. То есть не присоединение,
да,
это не одно и то же.
И тут интересно сказать о результатах фокус-групповых исследований, которые предваряли наши волны социологического исследования. Во время фокус-групповых исследований, простите, некоторые участники, некоторые респонденты говорили о том, что, в принципе, сохранять торговые отношения, экономические отношения с Российской Федерацией, если это поможет вернуть отдельные районы Донеччины и Луганщины, в принципе, довольно принятно, довольно
приемлемо. Напомню, у нас гость в студии прямого эфира, представитель Кальмиусской группы, волонтер Донбассос Александр Дмитрий. Недавний свежий опрос по всей Украине, проведенный, свидетельствует, что только 15% опрошенных украинцев назвали возможным отсоединение Донецкой и Луганской областей от Украины, а 82% респондентов против. И только 7% украинцев допускают присоединение Донбасса к России как составляющей. Вспомним этот псевдореферендум 2014 года. Это же был один из главных козырей тогда сепаратистов. Правда, сейчас вот через 4 года, насколько можно судить, тут разыгрываются другие карты Москвы кураторами, как бы. Возможно, дрейф в сторону независимости. Вот на вашем месте Александр буквально вчера сидел, известный донецкий, могу назвать его, журналист, наш бывший коллега Алексей Мацука, он констатировал, по его мнению, что сейчас больше вот этих вот оккупированных Россией регионах такая вот как бы идет тенденция, псевдонезависимость такая. То есть вариант, возможно, Южной Осетии. Возможно. А вы, кстати, как считаете? Вы же следите за этими событиями?
Вы знаете, я не склонен делать какие-то геополитические выводы из-за дефицита экспертизы. И учитывая огромное количество каких-то псевдогеополитических выводов от псевдоэкспертов в нашей стране, все-таки удержусь от своего личного мнения и так далее. Но да, тем не менее, существует такая версия, она активно блуждает среди экспертного пула, среди некоторых медиа, о том, что стремление предоставить псевдонезависимость отдельным территориям Донеччины и Луганщины. Это одна из тактик или часть стратегии Российской Федерации по тому, каким образом заморозить этот конфликт на территории Украины.
Но не присоединение к России.
Но не присоединение России, потому что мы понимаем за 4 года...
Мы сейчас обсуждаем возможную позицию Москвы,
да,
Путина. Возможно.
Безусловно, это наша интерпретация того,
конечно,
что мы видим.
Конечно. Не, на словах Путин за единую Украину. Ну что, ну конечно же.
Ну, это на словах, словах все политики придерживаются.
Мир, дружба,
одной позиции.
Один народ. Ну, все это риторика. Вот у нас программа была «Ваша свобода». Сегодня мы обсуждали свежий опрос, где, если верить Левада-центру, в России все больше становится россиян, которые, ну, не хотят видеть на своей территории России украинцев. Ну, это не 100%, а отнюдь, но эта динамика существует. Хотя, с другой стороны, вот это мнение постоянно, несмотря на 5-й год уже войны, тот же Путин и другие говорят, что Украина и Россия — это один. Вообще, прошлое — один народ.
Ну, у нас общее прошлое со многими африканскими народами. Это смотря как глубоко посмотреть, как далеко посмотреть в прошлое, да, нашего народа, человечества в принципе. Но тем не менее, по выкладкам того же Левада-центра, о котором вы говорили, по-моему, огромный процент респондентов Российской Федерации являются сторонниками брака с украинцами. Да? Там, по-моему, такой двойной интересный результат был, интересный замер был. Но это говорит о проблемах российского общества. Я склонен как-то думать и решать проблемы украинского общества.
Нет, просто это как иллюстрация. Тем более вот задавать вам, Александр, вопрос, возможно ли кальмиусовской группе или украинским социологам обратиться к жителям Донецка, Луганска. Этот вопрос не имеет смысла, потому что это технически, ну, и не будет искренних ответов, даже если предоставят так называемых ЛДНР такую возможность. Или хотя, может, ну, заочно проводить это, что же неправильно будет, не точно, да? То есть узнать мнение, что там происходит.
Если вы говорите о социологически правильном среде.
Да, репрезентативно.
Да, то
безусловно. Вот, например, если бы была бы возможность обратиться к донецчанам сейчас, вы хотели бы быть, сука, только объективно, без давления, без людей в камуфляжах, как был тот псевдореферендум на участках тогда, в 2014 году, когда мая, по-моему, уже не помню. Да, во время так называемого. Ну, нету такой возможности сейчас, да?
Насколько... Да, безусловно, репрезентативный срез мы не получим, потому что, во-первых, очень нарушена, неизвестна статистика о полувозрастной структуре того же Донецка, Луганска. Какой отток людей, как изменилось социальное положение людей, кто перешел в рабочие профессии, кто перешел на государственную службу в рамках, ну, о той службе, о которой мы можем говорить. Нет статистики, даже если бы была возможность обзвонить по телефонному методу, мы не сможем привести весь материал социологический в соответствие с полувозрастной структурой, со структурой занятости и так далее.
Тем более, к сожалению, это для большинства респондентов это иногда вопрос жизни и смерти. Если человек представится, потом его мнение будет опубликовано в Украине, то судьба Васина, нашего коллеги.
Да,
знаете, очень, прекрасно. Очень это один из примеров. Шпионы, НТВ возьмет интервью, да.
Но, тем российский не менее, телеканал. Наши и ваши коллеги на оккупированной территории, какие-то общественные эксперты и журналисты довольно пристально следят за экспертной жизнью вокруг Донбасса в Украине, чему мы сами становились свидетелем, и это не мешает им в разное время манипулировать теми же данными наших соцопросов. Ну, например, результат первой волны, это вторая волна, результат первой волны попала в так называемые СМИ, так называемых ДНР, ЛНР, и, безусловно, извратилось это в сторону, что Украина не хочет заниматься своими гражданами, хотя мы на самом деле говорили о повышении внимания украинских органов к проблеме переселенцев, к проблеме деоккупации, реинтеграции.
Да, номер 0800-300-403 нашего телефонного, наш телефонный номер эфира, мессенджер Viber 066-901-24-341, и слушатели готов задать свой вопрос Александру Дмитриеву или свое мнение высказать. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, можно говорить? Да?
Пожалуйста, конечно, только представьтесь, пожалуйста.
Я Сергей Славянска. Скажите, пожалуйста, были это результаты вот этих опросов, о которых вы говорите, они, конечно, касаются подконтрольной Украине территории, да?
Конечно, конечно, да, Сергей.
А были ли с вашей стороны попытки хоть каким-то косвенным образом нащупать, несмотря на то, что люди там в Донецке, Луганске, как говорится, обдолбаны этой пропагандой российской, были ли там попытки как-то выяснить, каково же там положение, как люди там считают, какое их отношение к Украине? Понятно, что это очень сложно, но были ли там какие-то хоть какие-то попытки с вашей стороны хотя бы косвенным образом это установить? Это первое, да? Ну и второе, это реплика такая на о том традиционное заявление Путина о том, что мы один народ, давайте...
Ну да, я прошу прощения, Сергей, конечно, что я вас перебиваю, да, мы, собственно, об этом говорили. Ну да, пожалуйста, да-да.
Вами руководили.
Да-да.
Вот такое вот.
Спасибо. Да, вы, наверное, когда набирали наш номер, немножко вот это как раз вот это был блок разговора с Александром Дмитрием вот перед вашим вопросом. Но можете продолжить, Александр, свою мысль по поводу того, какие же сейчас на пятый год войны настроения Донецка, Луганска, вот этих вот Макеевки, я не знаю.
Мы с вами говорили о репрезентативе в нам срезе, но, тем не менее, ничто не мешает нам пользоваться существующими каналами коммуникации и понимать хотя бы...
То есть хотя бы немножко, но можно объективную картину получить, вы считаете?
Безусловно, можно. Здесь, конечно, речь о степени объективности. Но, тем не менее, и такое зондирование мы проводили. Если назвать это фокус-групповыми исследованиями, то хотя бы фокус-групповой коммуникации можно. На самом деле, как мне кажется, мы немного переоцениваем роль российской пропаганды, потому что довольно большой срез людей, довольно большой пласт людей в Донецке, Луганске, на неподконтрольных территориях довольно адекватно воспринимает манипулирование информацией. На неподконтрольных, простите. Довольно адекватно воспринимают манипулирование информацией.
Благодаря чему вы делаете, Александр, такой вывод?
Благодаря нашим личным контактам с теми или иными людьми, которые остались там. Благодаря тем каналам коммуникации, которые существуют. Интересно, что несмотря на заинтересованность людей, что происходит в Украине свободной, нет государственной политики, системной политики по информированию этих людей. Например, наши коллеги-юристы, которые проживают в Донецке и вынуждены по определенным обстоятельствам работать в том псевдоправовом поле, довольно активно интересуются децентрализацией. И понимая, что мы сегодня называем в Украине децентрализацией, выражают свое мнение, а ведь не того ли хотели определенные лица в начале 2014 года, в начале...
Федерализация, там такой был
термин. Ну, а не навязано ли понятие федерализация была? Ведь сначала речь шла о предоставлении большего объема прав и полномочий регионам.
Услыша Донбасс, это было еще до войны.
И, кстати, это довольно неплохой аргумент говорить о том, что, вы знаете, мы ведь за 4 года смогли не только услышать Донбасс, а услышать каждый регион и в рамках децентрализации дать больше прав и полномочий решать, как будет жить непосредственно в саму громаду территориальную.
А, кстати, насчет определения объективного мнения людей, которые по ту сторону фронта на Донбассе пребывают. Вот пишет Даниил Правы, напомню, у нас трансляция на YouTube-канале идет, вот он пишет, можно попробовать провести опрос на контрольных этих пунктах. Вот Майорск, например, я уже от себя дадам при переходе. Это возможно, Александр?
Да, это безусловно возможно, но давайте спросим...
Множество людей
давайте
туда-назад.
Давайте спросим, например, у непосредственно органов, которые администрируют контрольно-пропускные пункты.
Граничники,
МВД, пограничники, да. И Минтот. А почему они до сих пор этого не сделали? Здесь, конечно, речь о чистоте результатов. Будет ли соблюдена чистота результатов, когда люди, которые выезжают из оккупированных территорий, все равно будут видеть тех же военных, хоть и украинских, будут попадать в другое пространство,
взгляд,
да, психологическое. Но, тем не менее, какой-то полезный для разработки государственной политики средств можно было бы получить. К сожалению, общественные организации, экспертные организации не имеют такого доступа, как КПП, простите. Если бы мы имели такой доступ, я думаю, мы бы уже выдали статистику, безусловно.
Да.
Пока мяч на стороне государства.
Украина, в данном случае. Еще один слушатель набрал наш номер прямого эфира 0800-300-403. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорите.
Это Омская, Луганская область.
Пожалуйста.
Я хочу сначала сказать вам, что вы мне вчера не ответили на мой вопрос. А сегодня попрошу вас выслушать, не прерывать. Я ходил на голосование что было 4-5 год назад, да? Так там не было вопроса, не стоял вопрос об отсоединении Донбасса и присоединении к России. А там был вопрос. Федерации, предоставление федеративного устройства в Луганской и Донецкой области.
Mm-hmm. И, кстати, как вас зовут? Представьтесь, плохая
ситуация. Вы перекручиваете все.
Да ничего мы не перекручиваем, но как вам обратиться, во-первых, мы даже не знаем. Как вас зовут, извините?
Иван Ильич.
Иван Ильич, кстати, с Алексеем, когда мы общались вчера, да, Алексей Масука, да-да. Иван Ильич, если не ошибаюсь, вам 74 года, да? Это же вы, естественно. Да, очень приятно. Иван Ильич, ну, смотрите, вы имеете в виду голосование вот это вот, о котором мы с Александром Дмитрием говорили, это так называемый референдум, да?
Да.
Угу. Ну, собственно, а в чем ваш вопрос? Да, вот уточните, вы говорите, что мы перекручиваем. Мы ничего не перекручиваем, имеете возможность, вот в чем, что бы вы хотели бы услышать в ответ?
Там в бюллетене не было вопроса об присоединении к России. А вопрос стоял о предоставлении федерации.
Ну, это... Я, кстати, не специалист по сепаратистским вопросам, но, насколько помню, мы не совсем точны. Хотя могу ошибаться, Иван Ильич. Что-то Александр Дмитриев уточнит.
Во-первых, хочу сказать, Иван Ильич, вам огромное спасибо за вашу активную позицию. Безусловно, сложно говорить, какой вопрос стоял в...
Очень легко проверить.
В тех документах, да, которые вы называете бюллетенями, но, тем не менее, очень-очень прискорбно, что ваше искреннее желание быть услышанным было сманипулировано определенными силами, и что, собственно говоря, и привело к той ситуации, в которой мы находимся. Отдельно могу сказать, что, если я не ошибаюсь, в разных населенных пунктах Луганщины и Донеччины использовались разные, условно говоря, бюллетени, и вполне возможно, что там варьировались
вопросы. Собственно, не было такого четкого одного вопроса,
безусловно,
да?
Безусловно, нет, потому что не было одного субъекта, который бы выдавал эти бюллетени, и... те лица, юридические или физические, которые эти бюллетени печатали, собственно говоря, не могли соблюсти чистоту юридическую этого процесса, чистоту формулировок, потому что на тот момент и на сегодняшний момент в Украине только один субъект может это обеспечить. Это Центральная избирательная комиссия по решению парламента Украина. Верховной Рады. Безусловно. Речь идет только об Украине.
Ну вот это ж к нашим услугам Википедия. Вот легко убедиться, что же было тогда. 27 апреля 2014 года речь идет о так называемой ЛНР, и там вот был этот так называемый, опять же, референдум, провозглашен 27 апреля, а проведен 11 мая. Вот. И, собственно, Иван Ильич, вы, ну, не знаю, принимали... А, на связи вы, Иван Ильич?
Да, да.
А вы как проголосовали, если не секрет? Если можно вот сказать...
Я на 14 проголосовал.
Как? Еще раз не услышали.
За предоставление федеративного устройства.
Ага. Вы против того, чтобы Луганщина была составляющей частью Российской Федерации или нет?
Там не стоял вопрос такой.
Ага, ясно, ясно. А сейчас как вы считаете? Вот, вот я даже вот процитирую вам вопрос именно кальмиусской группы. Если бы к вам обратились, как вы считаете, каким должно быть будущее Донбасса в составе Российской Федерации, в составе как неотъемлемая часть Украины? Как? Или та же так называемая...
Алло.
Да-да-да.
Я со своей колокольни ставлю. Что сейчас Донбасс под таким прессом, что ему надо быть только отдельно. Потому что его и Россия давит, и Украина давит.
Даже так? Ну, смотрите, я смотрю в Википедии, был такой вопрос. Смотрите, вот во время так называемого референдума. Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации? Раз. Вариант номер второй, ответ возможный. Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Украины. Ну, вот видите как. Вот такой был вопрос. Никакой федерации? Федерация как отдельного государства. Российской, да? Вот такой был референдум. Иван Ильич.
Какое отдельное государство? В Германии федеративное устройство.
Хорошо, это ваше мнение. Спасибо вам, Иван Ильич. Александр, что же можете добавить, если считаете нужным?
Я думаю, наиболее логичный и наиболее правильный с точки зрения юридических процедур для Ивана Ильича и людей, которые придерживаются такой же позиции, все-таки апеллировать и защищать свою позицию к органам государственной власти Украины, страны, в которой они живут. Если у них есть желание вынести на всенародный референдум вопрос о федеративном устройстве Украины, то надо организовываться, объединяться, соблюдать процедуру, и тогда, если референдум будет назначен, он действительно будет иметь правовые последствия. Но, к сожалению, то... условно волеизъявление, на котором Иван Ильич проголосовал, оно не только не соответствовало букве закона, но и, к сожалению, было очень деструктивным в политическом плане, и уже 5 лет мы расхлебываем, не очень красивое слово, но расхлебываем результаты вот такой глобальной геополитической аферы.
И то, что результаты, если их считать результатами вот этого так называемого референдума 4 года назад, так и не были реализованы, даже Россией, свидетельствует о том, каким на самом деле законным, в кавычках, был этот вот, мероприятие.
Я не думаю, что кто-то, Россия или какой-то еще другой субъект внутри или внешний или внутренний относительно Украины, собирался реализовывать те намерения, которые выражал Иван Ильич, и, возможно, группа людей, которые действительно искренне хотели федерализации, но...
Да, еще один слушатель набрал номер телефонный нашего прямого эфира 0800 300 403. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина. Я живу в городе Счастье. Это прифронтовый город, вы знаете.
Очень приятно.
Так вот, у меня такой вопрос. Понимаете, хорошо сидеть в Киеве или в Полтаве и спрашивать, да? И как мы здесь живем, мы полтора года сидели тут под бомбами. Спрашивали ли вы, каким путем это будет, военным или не военным, или каким? Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу населения того, чтобы более доступно было им все и все такое. Мы вот смотрим, что сейчас в станице Луганской происходит. И сидим в Счастье, тут и дрожим, чтобы только не открыли наш Счастинский мост. Иначе нам будет хана.
А что с мостом? Я просто не в курсе, не был в Счастье. В чем?
Ну, он закрытый, Счастинский мост, через него нет прохода в Луганск. Тут самый короткий путь в Луганск от нас.
А что в станице?
Мы дрожим.
Ирина, а в станице, вот вы же там живете, что, какова ситуация?
Нет, я живу в Счастье.
Угу. Ясно. Если можно, вот сейчас Александр тоже, конечно, вам ответит. Я просто хочу вам адресовать один вопрос, Ирина. А вы как считаете, каково будущее Донбасса в составе России, в составе Украины? Независимое государство, федерализованное, как вот предыдущий слушатель Иван Ильич утверждал. Или, да, пожалуйста.
Это, понимаете, это все бред. И сами настоящие. Должен Донбасс украинским, без разговоров. Без разговоров. Вот только каким путем мы не хотим опять полтора года сидеть под бомбами. В подвалах, с разбитыми окнами в 20-градусный мороз, без отопления, без света, без газа, без воды.
Ирина, простите, но это происходит по вине Украины?
Нет.
Спасибо вам большое. Можете оставаться с нами. Александр Дмитриевич сейчас вам тоже ответит.
Ирина, я в первую очередь хочу сказать, что мы не сидим постоянно в Киеве. Мы, собственно говоря, все родом из Донецкой области. Постоянно, регулярно бываем...
Александр, кстати, можете секрет, не секрет сказать, вы откуда родом?
Я родом из города Красноармейск, который сейчас называется Покровск. Как раз абсолютно недавно там был, и не только по семейным обстоятельствам, но и по рабочим, которые непосредственно связаны с тематикой нашего исследования. Это первое. Поэтому мы, наверное, понимаем ваши чувства и ваши переживания, понимаем настроение людей в разных регионах Донеччины и Луганщины. И второе, это ответ непосредственно на ваш вопрос, существует единственная позиция, реинтеграция должна быть мирной. Сегодня на нашем круглом столе в Украинформе присутствовал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко, если я не ошибаюсь, и он это подчеркнул, что существует, да, два пути реинтеграции, он так и сказал, военный и мирный. Мы рассматриваем только мирный. Мы, как эксперты Кальмиевской группы, сторонники только мирной реинтеграции. И очень жаль, что вам приходится переживать вот эти, мягко говоря, неудобства и тревогу по поводу боевых действий. Но я думаю, что динамика боевых действий, динамика обстрела, в том числе на Луганщине, по сравнению с 2014-2015 годом, снизилась. Будем надеяться, что эта тенденция будет продолжаться. Я помню еще...
Это было бы полное завершение боевых действий.
Я помню еще в 2015 году выборы, которые парламентские, вот в этом треугольнике Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Мы там были непосредственно. Я помню, что это такое, когда люди не знают, каково это включенный свет на протяжении недель, вода, тишина без обстрелов. Единственное, что я могу вам пожелать, крепитесь.
Да, что еще остается, да. И очень важна мысль, мы же расспросили Ирину, вот ее мнение тоже. Один респондент, но тоже голос каждого важен. Александр, смотрите, еще такой вот момент. При том, что ваши цифры даже в чем-то, наверное, сенсационны в отношении украинцев, но все равно есть факты. Они отдельно, возможно, знаете, как в советское время, я старше вас, не надо обобщать, да? Вот. Но и вы, наверное, хотелось бы мне ошибиться, на себе это почувствовали, когда донецкие номера или луганские видят, в Киеве о том же, да, столица революции, могут, так сказать, какие-то хулиганы показать свои отношения к жителям Донбасса. И такое бывает. Пусть это мелочи, но не очень неприятные. Как вы считаете, вы живете же в Киеве тоже, лично ваши друзья, земляки, вот это вот отношение присутствует такое, Донецк, вот это все, я прошу прощения, это отнюдь не мое мнение.
Я понимаю.
Или вот это какие-то маргиналы, знаете, когда особенно примут определенный напиток, и это ни в коем случае нельзя, это, ну, не то, что не репрезентативно, это отдельные какие-то отбросы, извините за выражение.
Давайте здесь проведем водораздел не между донецкими украинцами и украинцами из других регионов. Везде есть люди высоких стандартов, порядочные, везде
независимо
есть люди
непорядочные. Где родился человек, пусть во Львове, пусть в Киеве.
Безусловно. Да. Точно так же, независимо от того, украинец или русский, россиянин, конечно, везде есть порядочные люди, везде непорядочные. Давайте будем проводить разделение между людьми с моралью и людьми без морали. Я много слышал о вот таких эпизодах, которые вы описали. Я хочу признаться, ни разу в жизни лично не сталкивался. В Киеве я спокойно разговариваю на русском языке.
Да нет, никогда... это вообще, это мулька, да, это российская пропаганда, тут бандеровцы ходят, услышали русский язык, и... ну это уже даже, ну не знаю.
Точно так же это... мои коллеги из Тернополя, например, приезжая в Мариуполь, были очень удивлены, что на их украинскую мову в побуті, в звертанні, там, в закладах обслуговування, в закладах торгівлі, не було жодної реакції. Ані негативно, ані позитивно. Поэтому вот все эти эпизоды... Вы знаете, мне иногда кажется, что все эти эпизоды – это тоже часть какой-то мифосведомости, мифосознания, тоже часть какой-то очень глобальной манипуляции. Иногда мы сами ведемся на эту манипуляцию.
Ну вот один последний вопрос, пока меня режиссеры совсем уже не заругали, надо нам заканчивать разговор, но он очень важен. Вот в чате трансляции в Ютьюбе, радио Донбасс Реалии, Александрес 29, цитирую: «Никакой автономии Донбасса, уже доиграли с автономией Крыма, Украина унитарное государство, точка». Александр, что ответите? Я не знаю, это ваш тезка, как ему или нет.
Я отвечу, что очень прекрасно, что мы живем в стране, где каждый может высказать свою позицию свободно и не быть преследуемым за эту позицию. И поэтому здорово, что и Иван Ильич, и этот неизвестный человек в чате Ютьюба может выразить свою позицию. Гораздо важнее задуматься, как... обеспечить условия, когда разные позиции на развитие государства, разные позиции на определенные группы людей, не только мы говорим о переселенцах или о выходцах из Донбасса, о ромах, ЛГБТ и так далее, не вступали в жесткую контроверсию друг с другом.
И при этом придерживались, чтобы обязательно украинского законодательства.
Безусловно.
В любом случае. Ну что ж, действительно, завершаем наш разговор с представителем Карми узкой группы, волонтером Донбасс-СОС Александром Дмитрием. Спасибо большое. Ждем следующих спасибо ваших вам социологических исследований. Обязательно ознакомим наших слушателей в эфире радио Донбасс Реали с их результатами. Спасибо.
Спасибо.
В июне 2012 года в Луганске открылся первый в мире музей короля футбола Пеле. Уникальную экспозицию 40 лет собирал луганчанин Николай Худобин. Сегодня в ней более 3000 экспонатов. Среди них уникальная фотография Пеле 1958 года, которая побывала на космической орбитальной станции «Мир» с автографами космонавтов. Вымпел Пеле Яшин с автографом короля футбола, мячи чемпионата мира 1966 года и так далее. Сейчас музей остается в оккупации и не работает. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
Продолжаем нашу программу. Основною причиною втрат під час Іловайської трагедії 2014 року, рівно 4 роки тому, Генштаб Збройних сил України вважають вторгнення в Збройних сил Росії на територію України. Військові експерти також визначають інформаційний вплив з боку країни-агресора, який можна розцінювати як елемент інформаційної війни. От такі зусилля Росії, на думку фахівців, були скеровані на дезінформацію і створення в Україні паніки. Більше про це нам розповість моя колега, журналістка Радіо Свобода Тетяна Попова, яка стежить за, от як зараз, через 4 роки коментують всі ці події, пов'язані з Іловайською трагедією, яка є позиція, зокрема, Генштабу Збройних Сил. І зараз розпитаємо Тетяну. Вітаю тебе.
Добре.
Отже, Таню, 4 роки, знову ж таки, 4 роки пройшло вже, і це такий біль, це не найбільші втрати, крім Дебальцева, були Збройних сил України під час цієї розв'язаної Росією війни. Вже розписані по хвилинах ті дні серпня, кінця серпня 2014 року. Сотні загиблих тільки офіційно, хоча є різні цифри. Як оцінюєте штаб Збройних сил України через 4 роки?
Ну, насправді в Генштабі говорять, що до цих подій вони вірили, що бойовиків російських вдасться знищити і прибрати з Донбасу. Але от зараз, через стільки часу, вони вже називають ряд причин, через які це сталося. Це і відсутність резервів в складі угруповань сил АТО і непідпорядкованість окремих підрозділів. Але серед цього всього також дуже важливий є саме інформаційний вплив Росії. І от військові експерти, зокрема Віктор Шиндлюх, він каже, що тоді Росія дуже сильно грала на емоціях, які пов'язані з втратами особового складу були, з техніки, територій і всього іншого. І ось цей тиск вони створювали через фейкові акаунти нібито військових або ж волонтерів, які підіймали настрої, таку паніку підіймали, настрої, нібито військове керівництво зрадило їх і так далі. Окрім того, розсилалися смс-повідомлення не тільки військовослужбовцям, а ще й їхнім сім'ям.
Навіть так?
Так.
Простежували цей ланцюжок. Воїн на Донбасі воює, а дружина, наприклад, у Києві, умовно кажучи.
Так, і вони розсилали всім членам сім'ї там повідомлення, типу, ви повинні піти звідти, скласти зброю, і взагалі вас там зраджують, і ось подібне таке. І також різні агенти впливу, які через ЗМІ вони підбурювали не підпорядковуватись керівництву.
ЗМІ які?
Російські ЗМІ, так. І вони навіть демонстрували певні акції непідкорення керівництву, таким чином змушуючи військових це робити. І в цьому контексті, до речі, інформаційної війни варто сказати, що В'ячеслав Власенко, який був тоді начальником батальйону «Донбас» у 2014 році, от він щодо доповіді ООН, яка зазначає про 13 осіб, яких катували нібито українські сили.
Це свіжа доповідь, згадаємо, це коли? Менше місяця минуло, як її оприлюднили.
Так, представниця ООН. Тоді Власенко розповів, що насправді цих 13 осіб вони затримали під час, коли були в Іловайську, вони їх затримали, вони були членами диверсійної групи. І після цього їх...
Тобто це військові були люди, так, це не мирні мешканці, комбатанти були.
Вони були військовими, їх затримали, їх взяли в полон, їх годували певний час, поїли і так далі, а потім передали до Збройних сил України. Після цього їх обміняли на українських вже полонених. І коли ці члени диверсійних груп опинилися знову на своїй території, вони сказали представникам ООН, що нібито вони цивільні, яких катували українські сили.
Таню, у нас хвилина залишається, час на благану програму спливає, але ж основна причина при всіх впливах інформаційних з боку агресора, звісно, пряме вторгнення в цих їх там нєтов. І вони вже зайшли, вже до того заблукалися, що з кількох напрямків просто зайшли війська Росії. Так, я розумію, таку є позиція Збройних сил України,
так,
в штабі.
Так.
От про це можеш щось розказати? Що зараз про це говорять?
Говорять, що основна причина це дійсно було вторгнення Росії через те, що тоді, коли йшли на Іловайськ, то була інформація, що там всього кілька бойовиків і вони можуть з ними впоратися. А потім раптово вторглась Росія і спочатку в це не вірили. Через фейкові ЗМІ, так.
Ну що, час нашої програми спливає, зазначить, який В'ячеслав Власенко, це підполковник Збройних сил України. Під час подій, от 4 роки тому, 15 року, він був командиром 46-го окремого батальйону спеціального призначення «Донбас, Україна».
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
І наприкінці, знову перейшов я на українську мову, в кінці нашої програми традиційний випуск новостей від Ігоря Устінова.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина юридически готова к прекращению договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. По словам президента, он ждет от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса уже в ближайшее время. Документ был подписан 31 мая 1997 года, вступил в силу 1 апреля 1999. Согласно договору, между Украиной и Российской Федерацией закрепляется принцип стратегического партнерства, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой страны. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свой визит в Украину. Эту информацию подтвердили в МИДе страны. В дипломатическом ведомстве отметили, что отмена визита связана со срочными переговорами, которые пройдут в Вашингтоне. Поскольку после Украины Христя Фриланд должна была продолжить свое европейское турне в Париже, ее визит во Францию также был отменен.
Контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой области с 1 сентября начнут работать по новому графику. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко. По ее словам, с началом осени пропуск граждан и автотранспорта через КПВВ будет осуществляться с 7 до 18 часов 30 минут, то есть на 2,5 часа меньше. До 1 сентября контрольно-пропускные операции осуществляются с 6 до 20 часов. Граждан просят учесть данную информацию при планировании поездок с пересечением линии соприкосновения. И по сообщению Украинского гидромедцентра, завтра, 29 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 до 16, днем 29 до 31 градуса тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Александр Лащенко и Егор Устинов. Услышите нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио». Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. До встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».